конкурсі па асаблівых даручэннях. Пры гэтым Шэйман вызвалены ад аналагічнай пасады, прадугледжанай у структуры дзяржаўнага сакратарыяту Савету бяспекі Беларусі. Гэтую пасаду ён займаў з канца студзеня 2009 году. Сённяшняе прызначэнне мы папрасілі пракаментаваць шэф-рэдактарку газеты «Народная воля» Святлану Калінкіну.
Вельмі цяжка сказаць, якая логіка гэтых перастановак, і я нават не вельмі разумею, чым адрозніваецца пасада памочніка па асобных даручэннях у структуры Савета бяспекі і проста памочніка па асобных даручэннях. Але, ну, відавочна, то Віктор Шэйман зараз будзе бліжэй да Александра Лукашэнкі і будзе мець права ўваходзіць у кабінет. Навошта Александру Лукашэнку ў нашай мірнай спакойнай краіне ажно два чалавекі, ажно чатыры рукі, якія будуць раіць яму, што рабіць з сілавікамі. Я маю на ўвазі старэйшага сына і самога Віктора Лукашэнка. Я шчыра кажучы не ведаю. Ну, але, напэўна, можна так уявіць, што гэта некі такі страх, што не так усё проста, не так усё спакойна ў нашай краіне. Ну, на мой погляд, у дадзеным выпадку, ва ўсіх амаль што апошніх кадравых прызначэннях Лукашэнка рухае толькі адно жаданне. Вось як бы так перасадзіць чыноўнікаў з аднаго крэсла ў іншае, каб нікога не пакрыўдзіць і каб нічога не мянялася. Вось і ўсё. Іншыя логікі я тут, шчыра кажучы, проста не бачу.
Шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Я дадам, што ў розныя гады Віктор Шэйман займаў пасады генеральнага прокурора, кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта і дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі. З 2006 году Шэйману забаронены ўезд у краіны Еўрапейскага звязу і ў ЗША. Прызначаная на 10 студзеня інаўгурацыя лідара Венесуэлы ў Чавеса застаецца пад пытальнікам у сувязі з цяжкім станам здароўя Чавеса. Ці стане хвароба прэзідэнта Венесуэлы прычынаю запавольвання беларуска-венесуэльскага супрацоўніцтва, якое трымалася на асабістых сімпатыях Александра Лукашэнкі і Уга Чавеса. Пра гэта Алесь Дашчынскі.
Уга Чавес лекуецца на Кубе. Ці прапаноўвалася яму лячэнне ў Беларусі? У беларускім МЗС корэспандэнту «Свабоды» заявілі, што не маюць такіх звестак. У венесуэльскай амбасадзе ў Менску таксама не падаюць ніякай інфармацыі, прапануюць патэлефанаваць пасля 24 студзеня. У сувязі з хваробай Чавеса аналітыкі выказваюць меркаванне, што ў двухбаковым супрацоўніцтве можа пачацца застой. У мінулым годзе Беларусь спыніла закуп венесуэльскай нафты, бо ўмовы паставак з Расіі больш выгадныя. Трэба аднавіць гэтыя пастаўкі з Венесуэлы няма, азначае эканамічная глядарніца газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак.
Што тычыцца здабычы, тут створана сумесная прадпрыемства з венесуэльскай дзяржаўнай нафтавай кампаніяй. Аб'ёмы здабычы гэтай нафты пакуль што адносна невялікія, каля мільёна тон у год, толькі 40% гэтай нафты належыць беларускаму боку. Спецыялісты беларускія, яны там запатрабаваны, вось належныя ўмовы прадастаўлены да лепшых нафтавых радовішчаў. Гэта не такія аб'ёмістыя планы, нават карэктыроўка іх не вельмі ўздзейнічае на фінансавае становішча гэтай кампаніі. Магчыма, крышку запаволіцца пасрэдна здабыча нафты ў Венесуэлі, калі будзе наогул прынцыпова зменена палітыка. Не думаю, што гэта вельмі хутка адбудзецца.
У мінулым годзе паведамлялася, што Беларусь падпісала з Венесуэлай кантракты на 5 мільярдаў даляраў. Гэта будаўніцтва жытла, ТЭЦ, газаправоду, аграгарадкоў і іншае. Але і раней беларускім урадзе прызнавалі, што некаторыя праекты ішлі вельмі цяжка. Не абышлося без скандалу. Венесуэльскія медыя вінавачвалі беларускі бок у неякасным будаўніцтве, крадзяжы будматэрыялаў. Аднак потым венесуэльскі бок пацвердзіў, што прадпрыемства «Белзамежбуд» не мае дачынення да так званага арматурнага скандалу і падоўжы фінансавання, значае спецыяліст па сувязях са СМІ арганізацыйнага аддзелу гэтага прадпрыемства Андрэй Смірнов.
Каля 50-70 чалавек у месяц афармлялася на працягу мінулага года у камандыроўку Венесуэлу. Ехалі працаваць. Вярнуўся літаральна 2 тыдні з Венесуэлы, аб'ехаў нашы аб'екты, у Маракае, дзе, вот, дарэчы, нашы дадзеныя дамы, і сустракаўся з людзьмі, які жывуць у пабудаваных беларусамі дамах. Пер уже гэта цэлы квартал на 2,5 тысячы кватэраў, задаволены і жыхары, і тыя, хто там працуюць. Таму гэта ім больш был дадены, и так просто это не сыдет. На конт стосунков, какие залежатся здоровье чалося, конечно, залежит в великой ступени, але не ступени, якая могла изменить кардинально керунок относительно помеж нашими краинами в симпатиях политичных и у экономичном супрасовництве.
Александр Лукашенко рассказал про свою бессонную ночь у день минулых президентских выборов в Венесуэле, про то, как переживал за Чавеса и выказывался относно узмацнения супрасовництва. Однако старшиня аналитичного центра стратегии Леонид Заика пригадывая аналоги подобных стосунков.
Это было во времена еще Хрущева с Египтом, Дельнасером, когда присваивало звание Героя Советского Союза, руководителю дружественной стороны. Аналогичная ситуация была с Никарагуа. Группа латиноамериканских стран обладает определенной вариативностью, то есть с точки зрения какой-то долговременной стратегии взаимодействия европейской стороны и латиноамериканской, история не очень-то знает. Поэтому это сотрудничество, построенное на социалистических эмоциях, с возможным уходом полковника Чавеса, будет угасать. К сожалению, это личное пристрастие.
Личить старшиня аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Городенские правооборонцы Владимир Хильманович, Виктор Сазонов и Роман Юргель заявили про намер обскардить у Городенским областным суде постанову Ленинского районного суду, поводле якой их осудили за несанкционированный пикет на подставе здымка, змешчанага в интернете. 10 снежня минулого года три городенские правооборонцы отказали на заклик правооборонцев весны подтримать политвязня Олеся Беляцкого. Яны сфотографовались на улице с ягонными портретами и пособниками декларации правов человека. Здымок был змешчаны на сайте весны. 5 студеня суддя Ленинского районного суду городни Виталь Ляцко признал правооборонцев виноватыми у проведении несанкционированного пикету и оштрафовал кожного на 1,5 миллиона рублей. Те означает такая судовая постанова, что теперь за здымок у интернете могут притягнуть до административной отказности. Правооборонцы весны Валентин Стефанович мяркуе, что городенские милициянты проявили мясцовую инициативу, якая, однако, отповядая агульному курсу на спынение любыми заходами протестовой активности.
Я не ведаю, на во что это было зроблено, потому что, по-моему, больше шуму от этого, чем от того, что они там зробили. Какие сенсы так всех их мероприятий, все там заполохать этих людей, но они их не заполохают, бо это люди занимаются уже громадской деятельностью шмат гадов. Юргель это представник БХК местного городинский. Так это хлопцы Хильманович и Сазоны, они сотрудничают с нами. Подобно, что это некая мясцовая самодеятельность, вот они сайт проглядали, убачили эти фотоздымок, ага, вот что-то у нас в городе тут отбывалось, убачили, что они там с фотоздымком на улице стоят. Никаких свет в суде, ни супрацовников милиции, ни каких інших свідків того, що це відбувалося, в який час, як довго, є якби визначення пікету в законі масових мероприємств. Вони причепилися до слова акція, що ось, мовляв, написано на що це акція. Але акція це не юридичний термін. Під акцію все, що завгодно може трапляти. І фотознимок в інтернеті, я не відаю, надпис на стіні. Тобто, коли апелювати юридичними термінами, то треба доказати було, що це був пікет. А тяжар доказу лежить на органах, які склали протокол відносно правопорушення. Тобто міліція повинна була доказати, що це був пікет. А у них не було ніяких свідків, бо вони цього не бачили.
Правооборонці мусять зробити ніяку вислову з цієї історії?
Ну, які вислови? Ми заходимо з того, що ми маємо право виказувати своє міркування. І коли влади настільки тупі, що не реагують на такі речі, ну так це проблема уладування правооборонців. Ми просто поставимо відомість з обсерваторію по обороні прав чоловіка і інші відповідні міжнародні структури.
Правооборонця Валентин Стефанович у інтерв'ю Олегу Грузділовичу. Тим часом гомельські правооборонці Анатоль Поплавний і Леонід Судоленко звернулися з заявою до начальника чигуночного райвідділу міліції Гомелю з просьбою притягнути їх до адміністраційної відповідальності за зміщений у інтернеті фотоздимок, на яким яни виявили солідарність з політичним в'язнем Олесем Беляцьким і повіншували його з 50-годовим юбілеєм. На додаток до заяви правооборонці дослали у міліцію і копію здимка з сайту. Сподар Судоленко удакладнив, што напісаць заяву ў міліцію яго і Анатоля Паплаўнага падштурхнула аналагічная сітуацыя ў горадні.
Званкі на свабоду.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Детский доктор из Витебска Игорь Поснов. Хочу вам рассказать историю, которая будет покруче, чем хатынская витебская история. Итак, все в новогодние праздники мне за Мостучи с Яной звонили родители и интересовались, как лечить того ребенка, другого, потому что у меня осталась с ними связь, несмотря на то, что наше руководство решило, что врач-педиатр на районах не нужен, сократили ставку. Видимо, они так выполняли указания нашего президента по сокращению бюрократического аппарата. Так вот, я обратился к нашему уважаемому правозащитнику Левину. Он меня завез на своей машине в Замосточье. Но что было дальше, это целая комедия. Милиция устроила с этого целое маски-шоу. Откуда-то информация просочилась, что я сюда еду смотреть детей. Приехал целые наряды в Замостовскую амбулаторию. Боялись, что мы тут устроим пикеты. Далее сдали нас с города, а мы выехали в Шапечино. И поэтому остановить нам не удалось. Но дальше, когда в хате одних из местных жителей собрались около 20 мамочек, которые, в общем-то, возмущались и просили меня вернуться, была целая комедия. Они оцепили дом, но там действий не предпринимали. Дали мне осмотреть детей. Потом я ходил по хатам, осматривал детей. Но это были целые маски-шоу. Как слабы наши власти. Какие слабые у них потенции. А король-то голый, говорю еще раз нашему губернатору. Как тот мальчик из сказки. Вот такая произошла сегодня история. Отвечаю за каждое правдивое своего слова. Спасибо за поддержку. Говорил детский доктор из Витебска Игорь Поснов.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Засылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы слухаете Радио Свобода, темы дня. Александр Лукашенко призначил Виктора Шеймана помощником президента Беларуси по особливых доручениях. Городенские правооборонцы Владимир Хильманович, Виктор Сазонов и Роман Юргель заявили про намер обскардить у Городенским областным суде постанову районного суду, по поводу якой их осудили за несанкционованный пикет на подставе сдымка, измещенного в интернете. У Министерства замежных справ в Беларуси подтвердили, что белорусский консул у Рио-де-Жанейро Сергей Гуревский загинул в вынику несчастного здарения. Международный валютный фонд опубликовал график, поводле якого Беларусь повинна погасить свои позыки. Усяго за 2013 год Беларусь повинна сплатить МВФ 1 миллиард 630 миллионов долларов США. У этой хвилины у празе отбывается дискуссия с выпадку 36-й годовины публикации тексту «Харты-77» программного документу, який заклав основы для формования диссидентского руху у Чехословаччине. Удельники дискуссии, якую зладила чешская неурадовая организация «Человек у недоли», проводить параллели помеж чехословацкой ситуации пары нормализации после 1968 года и теперешней белорусской ситуации. С нами на совязи один из белорусских удельников дискуссии, директор белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, Юрай. Вот только что наши слухачи почули имены трех городенских правооборонцев, яких судили за то, что они вышли с портретами Олеся Беляцкого и оштрафовали. Так вот, литерально 15 хвилин тому портреты этих трех хлопцев были тут на великом экране подчас дискуссии про Харту 77 и параллели с Беларусью. Многие были уражены тем, что хлопцы фактично арештовали за то, что они вышли и сфотографовались без всякого демонстрации, пикету. И это привело удельников в дискуссии среди таких подписанты, первые подписанты Харты, Анна Шабатова, Ян Румль, до высновы. В Беларуси мы маем справу с полицейской державой. В углу гутерка про историю Харты, которая начинается в эти дни в Праге и будет протягиваться в Вашингтоне, затем у Вильне и у Менску. Шмат говорилось про то, про принципы формирования громадской организации у тоталитарном, автократичном, недемократичном громадстве. И вот цікавые, конечно, почуть высновы, звуснув тих, хто підписував. Видите, що мене вразило ось сьогодні? Що і Анна Шабатова, і Ян Руль сказали, Хартія була недемократичною організацією. Ми спочатку здивилися, як же так, це ж якби символ, да, і рух, да, демократи. А їх сенс виказання був такий, що не було формальної структури. Все ж таки демократія – це процес. Коли можна голосувати, вибирати, оспечувати. Поскільки держава була тоталітарна, то і харти адказ неї був, рішення приймалися консенсусом. І коли не було згоди, рішення не приймалися. І, як сказала наша Батова, шмат було випадків, коли сябри не погоджалися, ведучи, і тоді рішення просто не приймалося. От такий, наприклад, один з уроків. Є ще один урок. Харта не була політичною організацією. Політичною в тому сенсі, що вона не ставила мету приход до влади. Вона ставила на меті оборону ніяких социальных, культурных правов человека. То, что было написано с большего у хельсинских погоднениях. Ну, а белорусская тема – это головная тема обмеркования параллельная. И вот наша коллега Алина Тихонович, которая выдатная володая чешской мовой, рассказывала про уроки и солидарности чешской, и уроки чешского досвіду для белорусов. Ну, прогучали, наприклад, фрагменты нашей свободовской передачи 2010 года «Голосы солидарности», где Вацлав Гавел читал имены арештованных удельников протестов на площади после президентских выборов 2010 года. Показали невеличкое видео, где Гавел встречается со свободным театром и кажа «Живе Беларусь». Ну, вот эта тема, конечно, протягивалась, и дискуссия протягивается далее, удельничают представники Украины, которые спробуют сравнить ситуацию Беларуси с Украиной, на что как раз зараз только что прогучал анекдот, вот перед тем, как я вышел у дворик невеличкий, как поудельничать у нашей передачи. Памятаете этот анекдот, когда украинский собака каже, ай, побегу в Беларусь, кажется, там послухав радует белорусской, так добро, порадок, честь дня, всего хапая, отъемся. Отъемся, але потом прибегая назад и кажа, что ж ты вернулся? Каже, ну, есть это еще можно, але ржавкость не дают. Свобода слова и свобода информации вельми выразна, и ее значение, как оно изменилось, прозвучало на самом початку импрезы. 1873 человеки подписали хартию с момента ее основания до 1989 года. На 100 людей более подписали петицию за вызволение Олеся Беляцкого. Вот прошло 20 годов, возник интернет, мобильная совесть. Нашмат для всех стала, здавалося би, незносені, і тим не менш, лічба залишається та ж сама. Сьогодні, ідучи на цю імпрезу, я проходив коля пам'ятника святому Вацлаву на самому, на вершині Вацлавської намісті, і ось там, по-ранішому, горять свічки, стоїть портрет Вацлава Гавела. Вацлав Гавел, який помер год назад, і три тижні до гетто залишається у серці тих чехов, тих пражан, для яких дорогі його ідеали. Сьогодні вони обмірковуються тут, у Празі.
Я дякую директору Білоруської служби Радіо Свобода Олександру Лукушуку. У Празі у гэтій хвіліні відбувається дискусія з випадку годовини публікації тексту «Харти 77».
С 1 студеня на хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое житё, крах и воскрошение СССР».
Я просто пишу, что тогда было, как это можно было воспринять. Просто у меня вот наболело.
Про наболелое перший керавник Незалежной Беларуси Станислав Шушкевич расповедая у нашем эфире от авторка до недели тягом 2 месяцев нового года.
Черговый фрагмент с книжки Станислава Шушкевича «Поздней сёння». Чутки, якія распаўсюджваліся пры канцы мінулага тыдня пра тое, што з 8 студзеня абменны курс беларускага рубля нібыта перавысіць 14 тысяч за даляр, не спраўдзіліся. Наадварот, пасля выходных рубель крыху умацаваўся. Тым не менш, эксперты упэўненыя, што ва ўмовах, у якіх цяпер знаходзіцца беларуская эканоміка, пагроза дэвальвацыі гэта рэальнасць. Далей Ігар Карней.
Распаўсюдников чуток про девальвацию белорусского рубля шукает Комитет Держбезпеки. На сайте силовой структуры докладняется, что 4 студеня серверу на территории Индии здійснена хакерская атака с использованием ресурсов телефонных операторов. Больше за 1000 абонентов Велком и МТС про анонимные СМС-рассылки отримали поведомление, что от 8 студеня курс доляра складе 14 340 рублей, евро 18 116 рублей. При этом стационарный номер, с якого рассылались СМС, належит контакт-центру Нацбанку Беларуси. Але у Центробанку отмовляют навод теоретичную махчимость подобной утечки. Не бачать подставу для паники и финансисты, занятые у державной сферы. Экономист Геннад Чупрыкин каже, что, принамсі, ближайшим часом подставу для того, каб рубель резко обесценился, нема.
Пока на ближайшие месяцы мы тоже прогнозируем стабильность с небольшими колебаниями курсов, но это все в рамках совершенно нормального, адекватного процесса. Была проблема с укреплением белорусского рубля, потом будет небольшое ослабление, но это все разумные колебания. В ближайшие месяцы никаких глобальных девальваций, ничего такого страшного не будет.
Каб змикшовать паничные настрои, Национальный банк рекомендовал державным и коммерцийным банкам забеспечить валютой все обменные пункты, каб задоволить подвышенные аппетиты на доляры, евро, российские рубли. Але ці хопіць на гэта резервов? Згодна з методиками вылічэння Міжнароднага валютнага фонду, за снежень 2012-го золотовалютные резервы Беларуси скоротились амаль на 113 мільйонів доляров, і тепер крыху перевышають 8 мільярдів доляров. А кроме того, тягом 2013 года Беларусь повинна выплатить больше за 3 мільярди доляров по раней узятых позыках и по процентах. Як добьются гэтыя факторы на курсе беларускага рубля? Комментует финансовый аналитик Валерий Полховский.
В 2013 году мы будем видеть плавную девальвацию, но она, скорее всего, будет носить мягкий характер. Конечно же, опасения относительно того, что мы в 2013 году должны будем выплачивать внешние долги, но в то же самое время мы же частично получим возможность эти долги рефинансировать. Два транша от антикризисного фонда Евразес в общей сумме где-то на 880 миллионов. Также можно направить на погашение долгов международному валютному фонду.
Финансовый аналитик Валерий Полховский в интервью Игорю Корняю.
Воля до життя есть не только у человека, але и у нации. Ці проявляется она у белорусов? У вольной студии про это поразважая ведомый кинорежиссер Кшиштоф Занусси.
В глубине, когда так покопаться, так долго поговорить с людьми, я там вижу огромную способность так выдержать. Вы известны, белорусы, в том, что вы умеете выдержать огромные нажимы. И это ваша сила.
Вольная студия. Поздней сёння.
Что было завтра? Историчный календарь свободы.
9 студеня 1889 года сябры і знаёмыя Фрыдрыха Ніцша амаль адначасова атрымалі ад яго лісты, з якіх не двухсэнсоўна вынікала, што іхны добры філозаф канчаткова звар'яцеў. Праўда, гэта для іх нармальных усё выглядала так не двухсэнсоўна. Чытаючы тыя лісты, нічога асаблівага не заўважаеш. Трохі больш, чым звычайна паэтычнага свавольства, але збольшага цалкам прыстойная пошта. Сэнсаў, у якой можа быць два, а можа тры, а можа і зусім не быць. Як і ў самой філазофіі, калі яна паварочваецца да зямлі сваім цёмным бокам. Але сябры на тое і сябры, каб ставіць дыягназ на адлегласці. Я Фердынанд Лесепс, я Прадо, я Шамбіж. За гэтую восень мяне пахавалі двойчы, напісаў Ніцше аднаму сябру ў Базель, намякаючы на тое, што ён і ёсць тымі парыжскімі забойцамі, пра якіх тады пісалі ўсе газеты.
Дружа Георг, с тае пары, як ты открыў мяне, цяпер не дзіва знайсці мяне, значна цяжэй цяпер згубіць мяне. Это з ліста Брандэсу. А Пэтэру Гасту Ніцшэ напісаў, каб ён праспяваў яму новую песню і ўсе нябёсы цешацца. Козіме Вагнер, жонцы знакамітага кампазытара, Ніцшэ адаслаў прызнанне ў каханні. Прыкмета вар'яцтва, што і казаць. Лісты былі падпісаныя так, укрыжаваны. Іхны адпраўнік жыў тады ў Турыне, куды не марудзячы выправіўся адзін з сяброў. Ніцшэ граў Вагнера локцем на піаніна і спяваў гімны Дыянісу. Сябра спыніў гэтыя перформансы, забраў аўтара ў Базель і памясціў у псіхіятрычны шпіталь. Праз 10 гадоў укрыжаваны памёр у Ваймары. Перад смерцю ён часам нешта прыгадваў. «Хіба я не напісаў цудоўных кніг?» Напісаў, супакоівалі яго, і ён замаўкаў. Фрыдрых Ніцшэ, чалавек, якога пры жыцці не зразумелі, а пасля смерці зразумелі няправільна. Грамадства хоча ад нас не так ужо і шмат. Галоўнае, гэта не граць на піаніна локцем, не спяваць у непрызначаны для спеваў час і не дасылаць сумнеўных лістоў. І тады ўсё будзе добра. Канца свету не адбудзецца. Табе налічыць пенсію, паставяць на чаргу, зробяць зніжку, адпусцяць, даруюць, забудуць. Паміж звыш і неда ёсць невялікі прагал. Калі там змясцілася большасць, то знойдзецца месца і для цябе.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
З вамі Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз асноўныя тэмы. Аляксандр Лукашэнка прызначыў Віктара Шэймана памочнікам прэзідэнта Беларусі па асаблівых даручэннях. Гарадзенскія праваабаронцы Владзімір Хільмановіч, Віктар Сазонаў і Раман Юргель заявілі пра намер абскардзіць у гарадзенскім абласным судзе пастанову раённага суду, паводле якой іх асудзілі за несанкцыянаваны пікет на падставе здымка, змешчанага ў інтэрнэце. Міжнародны валютны фонд апублікаваў графік, паводле якога Беларусь павінна пагасіць свае пазыкі.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карвалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, якія існуюць праблемы ў пенсійнай сістэме Беларусі. Колькасць пенсіянераў Беларусі перавысіла 2,5 мільёна. Ці эфектыўная беларуская пенсійная сістэма? Чаму не падвышаецца пенсійны ўзрост? Чаму ўлады не хочуць пераходзіць на назапашвальную сістэму? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертыза свабоды. Былы міністр працы Александр Сасно і дырэктар даследчага цэнтра Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубак.